Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». Павел Салин с нами, директор Центра политологических исследований финансового университета. Здравствуйте, Павел.
Здравствуйте, Евгения.
Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7925888948, твиттер собака говорит МСК, телеграм говорит МСК бот. Сегодня Песков заявил, что Владимир Путин не планирует выступать на Мюнхенской конференции, которая пройдет онлайн 19-20 числа. В ней, правда, примут участие и Байден, и глава Еврокомиссии фон дер Ляйен, и генсек ООН Гутерреш, и генсек НАТО Столтенберг, и еще спецпосланник США по вопросам климата. Ангела Меркель, правда, пока непонятно, будет участвовать или нет. Вообще считается эта конференция одним из важнейших международных событий. До сих пор все вспоминают мюнхенскую речь Владимира Путина 2008 года. Но сейчас выступать не будет. Что это означает? Конференция не та. Вопросов таких нет. Или это, ну, некая демонстрация того, что, в общем, есть Европа, а есть Российская Федерация. Не совсем нам по пути.
Ну, скорее всего, ничего не обозначает, поскольку подобного рода площадки, подобного рода мероприятия, они служат площадками для доведения до сведения западной аудитории каких-то ключевых тезисов. Их можно доводить опосредованно через уполномоченных, либо непосредственно от лица президента. Но президент уже выступил на аналогичной площадке, вот на сессии в январе. Новых тезисов нет. Зачем повторять то, что повторяется уже неоднократно? Это не первый случай, когда Владимир Путин, когда Россию на этом мероприятии представляет не президент. По-моему, в прошлом году выступал господин Лавров. Поэтому ничего особо сенсационного, экстраординарного, особенно с учетом того, что Владимир Путин уже выступил на международную аудиторию, сказал там вот про эту нежелательность войны всех против всех и всего прочего. То есть послал сигнал западной аудитории. То есть необходимость просто в повторном выступлении спустя там 2 или 3 недели нет.
Такие площадки, в принципе, сейчас необходимы в условиях вот такой какой-то, с одной стороны, турбулентности вот, во всем мире, а с другой стороны, ну, наверное, какой-то паузы в выработке стратегии будущего. И вот так кажется, что вот эти наднациональные какие-то площадки – это как раз место, где либо заявляются какие-то цели, либо предлагается к дискуссии определенные темы.
Ну, совершенно верно. То есть, это площадки именно для того, чтобы поговорить. То есть, там не обсуждаются решения, и тем более решения не принимаются. Даже на G20 решения, которые потом работают, не принимаются. Это площадки для того, чтобы обозначить проблему, для того, чтобы обозначить свою позицию и обозначить свои предложения по решению всех этих проблем. Ну, Владимир Путин в начале года предпочел другую площадку, которая там по времени ближе совпала к инаугурации господина Байдена. Поэтому сейчас, повторюсь, нет необходимости вторую площадку использовать. В 2007 году, вот о мюнхенской речи Владимира Путина, о которой вы говорили, тогда было необходимо это вот именно сделать на этой площадке, что и произошло.
Ключевые вопросы современного миропорядка, они одни и те же и для России, и для, например, коллективного Запада? Или здесь есть разница, и поэтому такое напряжение чувствуется в виде санкций, в виде, что проявляется санкциями или заявлениями Лаврова, который говорит, а мы допускаем, что может быть так случиться, что вообще разрыв отношений с ЕС?
Ключевой вопрос, вот если говорить именно о вопросе, он один для всех. А что будет дальше? Потому что на протяжении вот уже ушедшего десятилетия, 2010-х годов, стало ясно, что прежний миропорядок перестал существовать. Однополярный мир, который образовался в 90-е годы и который пытались Соединенные Штаты сохранить в нулевые годы, он перестал существовать. Он не то чтобы рухнул, но он достиг критической точки эрозии. Вопрос, что дальше? А вот ответы, которые дают различные игроки, они разнятся и зачастую входит в клинч, потому что коллективному Западу желательно сохранить свое лидерство, Востоку, имеется в виду Азиатско-Тихоокеанский регион, во главе, ну, пока не во главе с Китаем, а вот Азиатско-Тихоокеанский регион с доминированием Китая. Угу. Ему необходимо найти какие-то новые формулы, причем у Китая свой взгляд на это, а у соседей Китая свой взгляд на это. Кто-то делает ставку на отношения с Соединенными Штатами, а кто-то на лавирование, на статус третьей силы. Так. Есть еще много других игроков, там и Ближний Восток ведет себя самостоятельно, а там на этом Ближнем Востоке свои игроки. Саудовская Аравия одно, а Турция это другое, и есть и третьи, и четвертые игроки. И есть Россия, которая не особо понятно, что делать, потому что есть стремление участвовать в глобальных процессах и быть абсолютной региональной доминантой на постсоветском пространстве, а вот полноценной ресурсной базы для этого не хватает. Вот у Китая для подтверждения своих амбиций полноценной ресурсной базы хватает, а там, где не хватает, они это направление дорабатывают. Там с точки зрения технологической отсталости или были большие риски на морских путях. Сейчас Китай форсированно развивает свои военно-морские силы, потому что у него есть ресурсы. Есть ресурсы, вот есть проблема, есть ресурсы, он на решение этой проблемы ресурсы направляет. А у России ресурсная база для, с точки зрения существующих целей, она маловато, да, поэтому и больше этих ресурсов не предвидится. Плюс еще внутренние проблемы нарастают, но они пока не воспринимаются властями как критические. Хотя в этом году власти все-таки больше сконцентрированы, уже сконцентрированы, будут сконцентрированы на внутренних вопросах, на обеспечении транзита, а на внешних вопросах по остаточному принципу, лишь бы не потерять там позицию.
Но при существовании вот такого антироссийского гамбита все-таки вырабатываются ли варианты противостояние ему? Или в данном случае это то, чего нельзя избежать? Очевидно совершенно, что разрыва отношений не будет. Вряд ли на это там Брюссель, например, пойдет. Как-то на введение, может быть, санкций чувствительных для российской экономики, медицины, чего угодно.
Я бы здесь не говорил о именно антироссийском гамбите. Угу. Есть такая установка на Западе, она идет от Соединенных Штатов, но европейцы следуют в ее фарватере.
Так.
Установка на сдерживание России, но не стратегическое долговременное сдерживание, хотя если брать военную верхушку Запада, они говорят о стратегических моментах, потому что отчасти нужно оправдывать финансирование, а отчасти они понимают или считают, что при любой российской власти, российская военная машина для западной военной машины будет представлять определенный вызов и угрозу. Так. Нет, есть консенсус относительно необходимости сдерживания России, но на Западе есть расчет, что в России в ближайшее время начнутся определенные внутриполитические события, так называемый транзит, и Запад готовится в этом поучаствовать. Но именно готовится. Он сейчас наблюдает за протестной динамикой, наблюдает за элитами, готовит определенные рычаги воздействия, но это именно наблюдение и подготовка. Активных действий, несмотря там на заявления провластных спикеров, вмешательство и всего прочего, активных действий, активной кампании пока нет, к ней готовится.
А что такое активные действия? Это, я не знаю, нарастание какой-нибудь протестной активности, координация оппозиционеров, вливание каких-то денег. Ну или что? Помните вот суд, который был 2 февраля в отношении Навального по замене срока условного на реальный? Там было несколько дипломатических сотрудников, и их присутствие МИД трактовал как вмешательство во внутренние дела России.
Ну, что касается дипломатических сотрудников, там история сложная с двойным дном, то есть там в отношении господина Навального были посланы определенные сигналы российским властям, что нельзя переходить красную черту, и эти западные дипломаты, они были в качестве наблюдателей, именно наблюдателей. Но это вот то наблюдение, которое российскими властями в контексте предыдущих разговоров было воспринято как угроза. Но если говорить о какой-то, не помощь, об участии, да, то, во-первых, если говорить прямое участие, там, какое-то финансирование, координации, вот как белорусский протест, там, действительно, частично пытались координировать с территории Польши и Прибалтики. Вот к этому Запад не готов прибегать по одной простой причине. Он понимает, что в таком случае вероятность антизападного консолидации части населения на антизападной основе вокруг власти, она повышается. Да, вот так пока от власти население дистанцируется постепенно, А так есть Запад, таким образом, может дать новый повод для консолидации, если грамотно это будет отыграно российской пропагандой. А вот что касается инструментов воздействия, то это скорее речь идет об инструментах воздействия на элиту, те же самые персональные санкции, которыми так сейчас озабочены российские власти. Вот это вероятный инструмент воздействия Запада, Соединенных Штатов прежде всего, но европейцы сразу к этому присоединятся, на российские элиты, на российскую политсистему, но это будет сделано только тогда, когда, по мнению Запада, в России события достигнут какой-то критической точки. Пока они не достигли, и протесты не достигли, и события не достигли. Пока они наблюдают.
Но здесь важно понять, санкции в отношении бизнесменов или отдельно взятых чиновников, это все длится с 2014 года. И тогда уже заявлялось, что вот будут санкции, и как будто бы эти люди, представители российской элиты, мол, должны таким образом выбрать, вы или с ними, и тогда без своих денег на Западе, или с нами, со своими деньгами на Западе. Но, по-моему, никто так ничего не выбрал, и, в общем-то, ситуация в стране довольно стабильная. Отчего вдруг эту заезженную пластинку, по факту, предлагают сейчас воспринимать как некий последний рубеж, то есть некий выбор для элиты, или вы с ними без денег или опять с нами, но с деньгами?
Ну, во-первых, здесь нужно следует разделять санкции, потому что, да, ну, действительно, да, все, что происходит с 2014 года в российско-западных отношениях в этом контексте, объединяется общим словом санкции. Но санкции санкциям рознь. Когда-то на Западе в 2014 году, в 2014-2015 рассчитывали, что так называемые секторальные санкции, они повлияют на уровень жизни населения, а уже население начнет давить на власть, и этим можно будет воспользоваться. Эти расчеты не оправдались, на этих расчетах уже несколько лет как поставлен крест. А вот были другие санкции, которые только были продемонстрированы в 2018 году, в апреле, да, по-моему, в апреле это было, когда пострадали полтора российских олигарха, так называемых. То есть это господин Дерипаска в большей степени, в меньшей степени господин Виксельберг. И это была образцово-показательная порка, демонстрация возможностей Запада, англосаксов прежде всего, в отношении российской элиты. Смотрите, что с вами может быть. И определенное впечатление это произвело. Смотрите, как господин Дерипаска, он вот последние почти три года, вся его повестка, основные стремления, как там последствия введенных санкций нивелировать хотя бы частично, и как избежать новых санкций. Вот эти вот его декабрьские призывы, там, понятно, это в контексте корпоративного конфликта делалось, но тем не менее, его предложение приравнять санкции к, точнее, призывы к введению санкций к госизмене. Господин Виксельберг это беспокоит. Вот недавно тоже по открытым источникам информация прошла, что он недоволен тем, что ему $1.5 миллиарда в США заблокировали, а он хотел куда-то вывести по его версии, по-моему, он сказал, что на помощь в борьбе с коронавирусом в Европе, что-то такое. Тоже неприятность. Но это, я повторяю, пострадали тогда полтора российских олигарха. И именно все-таки представители чистого бизнеса, но те, кто считается близким к власти. А есть совсем представители, скажем так, не совсем бизнеса, но очень богатые, те, кто считается на Западе спонсорами российского политического режима. И вот если в отношении них ведут, если в отношении других представителей российского крупного бизнеса, то здесь может быть определенное движение. Но повторюсь, на Западе прекрасно понимают, что это вот необходимо делать, когда динамика по другим направлениям достигнет критической точки. По направлению массовых протестов, то есть здесь связка не такая, вводятся санкции и для того, чтобы стимулировать массовые протесты. Нет, санкции вводятся, когда протесты, по мнению Запада, достигают критической точки, и элиты начинают колебаться. То есть на них давят снизу, потому что далеко не все, подавляющее большинство в элите недовольны теми процессами, которые сейчас происходят в стране, я имею в виду вот эту вот трансформацию политсистемы в сторону силового каркаса. И они снизу начинают испытывать давление, а тут на них еще и сбоку давят. Вот, поэтому это все будет, если это будет пускаться в оборот, все эти действия, то не сейчас, а когда, вот, по мнению Запада, все достигнет критической точки. И когда все-таки в России, скорее всего, стартует открытая фаза транзита. Пока вопрос подвешен, еще на несколько месяцев точно. Вот. Но вот именно поэтому они наблюдают, сейчас не пускают этот ход. Потому что сейчас это получится почти холостой выстрел, по их мнению.
А вы прогнозируете некую ревизию элит внутри России?
Ревизию в каком смысле?
Ну, скажем так, если вы говорите, что там делают ставки на то, как себя элита в той или иной связи поведет, то есть ли что-то такое, что здесь к определенным представителям элиты тоже присматриваются особенным образом? То есть ты как бы их или ты как бы все равно свой, несмотря ни на что? Да, конечно.
Мониторинг российской элиты со стороны российских властей.
Да, внутри страны, поэтому, да, я говорю, да.
Да, естественно, это есть и существует уже давно, и специальные государственные структуры, там специальные подразделения были образованы еще, по-моему, до 2014 года, которые занимаются как раз мониторингом активности, либо реальной или потенциальной активности российских элит в разрезе именно участия в политической деятельности, спонсирования политической деятельности. Такой мониторинг ведется, ну, по-моему, наверное, с 2012 года. Да? И сейчас этот мониторинг, он, интенсивность его возросла. Но именно поэтому, если какие-то вещи российскими элитами, те, кто условно в государственные элиты входит или совсем близкий к государственному бизнесу, они, наверное, вообще не обсуждаются. Те, кто подальше, но тем не менее участвует в проектах власти, они предпочитают это обсуждать где-то на своих яхтах там, в Мировом океане, ближе к США, если обсуждают. Но мониторинг такой ведется, он до сих пор приносил определенные результаты. Но сейчас просто может не хватить ресурсов, потому что раньше не было других вызовов, а сейчас есть вызов массовой активности, вызов вот трансформации политсистемы, если начнется, если она самой властью будет выведена, окончательно выведена из состава равновесия, из состояния, прошу прощения, из состояния равновесия, транзитом этим, это уже совсем другие факторы, которые будут влиять и на поведение элит. Это те факторы, которых не было последние 8 лет.
Возвращаясь к дипломатам, которые, по вашим словам, были направлены в суд над Навальным для как бы отслеживания вообще всей ситуации. Почему суд над Навальным одна страна воспринимает как, ну, что называется, скажем так, ставится вопрос о субъектности или объектности Российской Федерации? То есть кто-то на Западе говорит якобы, вот посмотрите, вы там красные, за красные флажки не заезжайте. И в России логичным образом говорит, ребята, у нас суверенное государство, мы как решаем поступить, так и мы и будем поступать. Почему вы ставите все это в зависимость от, значит, наличия или отсутствия суверенитета?
Ну, российские власти, они не так отвечают. Они отвечают западным лидерам и переговорщикам примерно так же, как официально отвечают во время интервью российскому телевидению. Мы, российский суд, независим, мы на него повлиять
не можем. Никак не...
Так. Да, и, наверное, отчасти задача западных дипломатов заключалась в том, чтобы найти внешние признаки попыток такого влияния во время наблюдения за процессом. Потому что, понятно, их в комнату к судье, когда он разговаривает по телефону, никто не пустит, они на это не рассчитывают. Но, может быть, у них одна из задач, которая стояла, это вот найти какие-то внешние признаки такого влияния. Ну, естественно, там можно-то, если наблюдалось что-то, только косвенные вещи, прямых не наблюдалось.
Вот смотрите, здесь опять предупреждение от полиции приходит. Вот полиция Москвы вновь предупреждает об ответственности за участие в несогласованных акциях. То есть это такое традиционное уже предупреждение за последний месяц, вот, перед выходными. Но важно понять, проблема несогласованных акций, насколько она серьезна для федеральной власти?
Федеральная власть воспринимает это архисерьезно, то есть она готовилась к протестным акциям. Когда стало известно о возвращении Навального, а ей стало это известно без указаний конкретных сроков, еще в декабре эти попытки были форсированы, именно тогда начался прессинг на команду Навального и намеки на то, что их ждет, если они будут активизироваться. Вот эти вот все про уголовные дела-то заговорили еще в конце декабря. Она готовилась к акциям протеста архисерьезно. Сейчас она считает, что одержала победу в этом противостоянии. Протест не то чтобы рассосался, но пошел на локальный спад. Ситуация под контроль. троллем, но вот почему-то это вот заявление господина Волкова вот с призывом вот про эту акцию фонариков 14 февраля и было воспринято тоже достаточно серьезно. И несмотря на то, что протестная волна сейчас в России пошла на локальный спад, как и прогнозировалось, это не значит, что протест рассосался, но локальный спад по синусоиде сейчас понижательная тенденция. Почему-то, не знаю почему, российская власть отнеслась к этому очень серьезно, и сейчас фактически она своими действиями способствует информированию населения об этой акции.
Вот в смысле, эффект Стрейзанд вы здесь видите какой-то, что ли? Что? Эффект Стрейзанд вы здесь какой-то видите?
Да, совершенно верно. Это эффект Стрейзанд, естественно, это никакая не теория заговора, что там какая-то пятая колонна внутри власти сама. Это вот именно в несколько измененной форме проявляется здесь эффект Стрейзанд, потому что вот я лично думаю, что если бы не было этого хайпа со стороны власти в отношении акции 14 февраля, то ее, я не ясно, насколько массовая она получится, что там будет, но, наверное, ее массовость, резонанс были бы меньше, чем с этим хайпом.
Но другое дело, вы же понимаете, что, во-первых, не реагировать нельзя в этой связи, потому что, с одной стороны, власть должна демонстрировать свое к этому отношение, с другой стороны, объективно были опасения за, значит, опасения о провокациях, там, участие детей, вот эта вот вся история. Просто помимо, значит, мобилизации ОМОНа, какие есть инструменты, политические, например, инструменты, чтобы этот градус сбить?
Ну, во-первых, если говорить о том, что нельзя не реагировать, да, такая позиция есть, но это позиция скорее бюрократии, то есть она понимает, высшая бюрократия, она понимает, что за ними, за тем, насколько эффективно они борются с протестом, следит Владимир Путин. У Владимира Путина это по отношению к ситуации достаточно, ну, почти расслабленное, то есть это вот напряженность, которая выливается во все эти контрпротестные действия, это скорее напряженность силового крыла российской элиты. Вот, поэтому да, они не могут не противодействовать в силу того, что установки такие есть, вот нужно на все реагировать. Но по большому счету на это же можно было отреагировать продолжением тех сюжетных линий, которые вот с январских протестов. Есть же суды и все прочее. Вот и зачем было реагировать именно на эту акцию 14 февраля? Лично для меня вопрос открытый. А если вы говорите о политических инструментах противодействия, то там есть целая кампания, но я так понимаю, сейчас просто времени не будет, можно после новостей или после рекламы, если сейчас будет перерыв, потому что там разговор минут на 3-5, лучше без перерывов.
Димитриус говорит, Кремль-то в 2014 году сказал, что все потери олигархов, связанные с санкциями, он восстановит. Я не помню, честно говоря, прям вот совсем про все потери и заявления. Были отдельно взятые заявления, когда первые санкции стали появляться, что правительство действительно поможет. Вот банкам помогало, отдельным секторам промышленности тоже помогали, когда им отрубили доступ к деньгам европейским. Вот это вот было.
Да, совершенно верно. Но, понимаете, тогда было ощущение, что под санкции эти попадут далеко не все. Оно так и произошло. Поэтому те, кто попадал под санкции, там вот это известный список фамилий, Ротенберги и же с ними, им компенсировали это за счет бюджета, за счет резервов. Владимир Путин сам послал сигнал, он, по-моему, зарплату свою получение перевел, вот сейчас могу ошибаться, в Банк Ковальчуков, Банк России, по-моему, да? Было дело. То есть сигнал пошел. Но если это будут фронтальные персональные санкции, то денег на компенсацию всем попросту не хватит. Здесь вот ресурсная недостаточность. Поэтому здесь и возникает очень серьезная напряженность внутри элиты. Потому что, прекрасно все понимают, денег на всех не хватит, а резервный фонд, вот этот фонд национального благосостояния, там будет много проблем у госкомпаний, которые отчасти связаны с санкциями, отчасти не связаны с санкциями. И деньги эти, в первую очередь, для них.
Так, надо, как в США, запретить съемки и трансляцию суда, и никакого цирка не будет, сурово и правдиво. Наш слушатель пишет.
Ну, можно и так, но вот если брать суд над Навальным вот именно в контексте оскорбления, вот, то изначально-то это все задумывалось как шоу в пользу власти. Неизвестно, куда сейчас это вырулит, но изначально-то в трансляции онлайн в этом была заинтересована власть, если брать конкретно этот судебный процесс.
Давайте продолжим после новостей. Павел Салин с нами, директор Центра политологических исследований финансового университета. Здесь ставим точку с запятой, и после новостей обязательно продолжим обсуждать вот эту тему, как, в принципе, какие политические инструменты существуют для того, чтобы вот некое напряжение, которое бурлит и которое создается, как с ним справиться?
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто... кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36, столица, программа «Умные парни». Павел Салин с нами, директор Центра политологических исследований и финансового университета. Павел, да, продолжаем по поводу политических инструментов внутри страны.
Да, Евгения, там просто целый комплекс мер, поэтому я, чтобы не прерываться, да, попросился на вторую часть часа.
Слушаем. Давайте, да? Говорите.
Целый комплекс мер. Естественно, ставка в первую очередь будет делаться на силовое подавление, но здесь более-менее все ясно с инструментарием. Но поскольку власть запланировала сейчас игру, ну не в долгую, на годы она уже не планирует в силу ряда обстоятельств, но на месяцы, то к маю, в течение ближайших нескольких месяцев, должны реализовываться еще и политико-медийные мероприятия, целый комплекс мер. Первая мера – это то, что их можно разделить на две подгруппы – позитивные и негативные. Что касается позитивной меры, это прежде всего повышение уровня социального оптимизма населения. Здесь, наверное, будет несколько ударов или выстрелов, которые должны принести кумулятивный эффект. Первый такой тягучий выстрел уже прозвучал. Это власть считает, ну, обоснованно, наверное, считает, что у населения в связи с ковидными ограничениями уровень социального оптимизма снизился, поэтому мы сейчас видим последние несколько недель победные реляции, что ковид, ну, не побежден, но ситуация улучшается. То есть, вот,
снятие ограничений вы имеете в виду, да?
Насчет ограничений, ну, в смысле, чтобы легендировать снятие ограничений эпидемиологических, нужно же сначала показать хорошую динамику по ситуации чисто медицинской, а потом уже начать снимать ограничения, что и происходит последние несколько недель. Потом, возможно, это еще далеко не факт, какой-то уровень, заряд социального оптимизма должен быть оглашен в президентском послании, которое тоже пока не ясно, когда будет, но, наверное, будет в начале весны или в самом конце зимы. И там уже вот эти вбросы про авансы на 500 миллиардов рублей и прочее. То есть там,
а трейдер
возможно,
был, да, было опровержение от Пескова.
Да, но было опровержение, может быть, из-за того, что просто не хотят, чтобы эффект смазывался, эффект неожиданности. Может быть, по каким-то другим причинам. Но факт, что вот может быть обнародован и попытка возобновить социальный контракт с населением именно вот на основании не 2018 года этих нацпроектов, с которыми население не понимает, что делать, какая выгода от этих нацпроектов населению, хотя ему пиарщики за огромные бюджеты уже почти 3 года это объясняют. Вот. А именно 2012 года, когда, если помните, эти майские указы, вот этой группе населения столько денег, этой группе населения столько денег. Возможно, это будет. Это еще неизвестно, будет или нет. Возможно, это будет. Это что касается позитива. Но так. Вот, а по негативу там сильно больше. То есть, во-первых, это то, что вот уже компания стартовала. Разжижение и дробление протестной повестки и протестных активистов, да, потому что чем Навальный опасен для власти, он на себе на короткое время консолидировал весь протест. Потому что люди, ведь большая часть тех, кто выходил на эти неразрешенные акции протеста, они не являются сторонниками Навального, но они все равно выходили, потому что он выступил точкой кристаллизации, они ситуативно вокруг него
объединились. А как это понять, что они вышли не потому, что Навальный, а просто вышли?
А потому, не просто вышли, а потому
что... Ну, в смысле, по своим каким-то, да, по своим каким-то вещам.
У каждого свои претензии к власти, у каждой возрастной группы. Там же выходила и молодежь 18-25 лет, и люди, скажем так, старшая молодежь, и люди младшего среднего возраста. Условно, вот эта группа, которую социологи обозначили 25-40 лет. Люди непосредственно среднего возраста, 35-50 лет, пока не выходили. У них тоже есть претензии, но это пока в уличное поведение не конвертировалось. Поэтому задача власти дезориентировать этих протестующих, протестно настроенные, точнее, слои населения, ну и тех, кто выходил на улицу, тех, кто готов выйти, за счет разбивки, разжижения повестки. И вот эти вот пошли сейчас медийные кампании. Статья Явлинского на это работает, статья Богомолова недавняя, Удальцов здесь недавно опубликовал для левой аудитории. Наверное, что-то еще появится. То есть вот и потенциальных и реальных лидеров протестующих будут между собой сталкивать, и самих их группы поддержки среди общества тоже будут будут дезориентировать, потому что один референтный для этой группы человек сказал одно, другой другое, все говорят, что с Навальным сотрудничать не нужно и все прочее. Еще что, вот власть может попытаться перехватить у Навального антикоррупционную повестку, могут запустить громкие антикоррупционные дела. В отношении губернаторов они планировались еще прошлым летом, но тогда в силу ряда причин это было заморожено. Будут ли сейчас эти дела? Если да, то кто выступит их объектом, чиновники или кто-то еще, тоже вопрос открыт. И попытаются вот тоже, что сейчас не получилось, как в свое время в декабре 2011 года, а в 2012 году у власти уже получилось. Это запуск флешмобов в свою поддержку, запуск массированных акций в поддержку власти на местах, чтобы продемонстрировать, что так называемый глубинный народ ее по-прежнему поддерживает, потому что очень, не то чтобы шоком, но большой неприятностью для власти 23 числа, 23 именно в первой акции протеста, стало то, что люди вышли не только в крупнейшие города, где с ними все ясно, они протестно настроены, но и в так называемой глубинной России. Там Краснодар, который был консервативным регионом, считался. И не только Краснодар, но и другие города. И так по всей стране. Вот то, что Россия средних городов присоединилась к протесту, для власти стало неприятностью. Ей сейчас нужно эту ситуацию отыграть назад, по крайней мере, с медийной точки зрения. Вот эти флешмобы свою поддержку запустить. Пока неудачно там. Более-менее у Сима Лэнда это получилось, а все остальное это выглядит очень жалко, так же как акция в декабре 2011 года устроили акцию в поддержку Единой России, собрали там гастарбайтеров 3 или 5 тысяч человек в этих. Это смотрелось очень жалко. Это когда в 2011 году в декабре по горячим следам пытались запустить эту волну. Но... вот сейчас попытаются перезапустить эту волну уже более успешно. Якобы то ли собираются, то ли уже собрали экстренно вице-губернаторов по политике второй раз в Москве, чтобы объяснить, как это делать.
А флешмобы разве... Ну да, давайте еще один важный, потом я тогда...
Еще один важный момент, который власть заботит. Я не знаю, началась работа по этому направлению или нет. Посмотрите, лидеры общественного мнения, если говорить современным языком, инфлюенсеры.
Да.
Они в этот раз впервые массово поддержали акции. Не только рэперы, которые считаются представителями протестной культуры, но и актеры, театральные деятели. Это власть очень серьезно напрягла. Если помните, вот 86-й год, когда еще никакой перестройкой не пахло, до 87-го года Горбачев шел андроповским курсом, жестким, там, закручивание гаек трудовой дисциплины. В 86-м году творческая фронта, она продемонстрировала свои зубы и тогда снесла консервативное руководство Союза кинематографистов и поставила, по-моему, оттепелевца и Лема Климова. Вот. И потом во всех творческих союзах тоже руководящие посты заняли сторонники, если говорить современным языком, либерализации. А вот в 2008 году, когда говорили про оттепель, но общество к этому не было готово, оттепелевцы попытались там консерваторов оттеснить от рычагов управления. Там господина, протеже господина Михалкова не пустили, и избрали тоже оттепелевца. Марлина Хуциева, да, точно. Вот Марлина Хуциева избрали. А потом все-таки консерваторы отыграли обратно. Это все в 2010 году, это вернулись консерваторы к руководству Союзом кинематографистов. И это стало предвестником вот этого консервативного поворота уже в политике, который произошел через несколько лет с возвращением Владимира Путина. Поэтому власть, вот то, что ломы, лидеры общественного мнения или инфлюенсеры в массе своей либо поддержали протест, либо массово от него дистанцировались, а выступают на стороне власти только те, кого считают уже там, ну, совсем близкими к ней, да, сторонник творческого цеха. Власть это очень сильно напрягает. Она здесь хочет тоже своеобразный флешмоб запустить, но для этого нужно очень тщательно всех этих ломов обработать. Но... как это будет? И с помощью каких инструментов? Пока вопрос открыт. Может быть, уже началось, но пока признаков нет. Потому что как начнется, сразу в СМИ что-то утечет.
Павел, а здесь важный момент. А вам не кажется, что роль самого Алексея Навального и вот этих флешмобов, которые сначала в его поддержку предлагаются, потом некоторые депутаты считают, что они фактически чуть ли не на тропу войны выходят, преувеличивают. Роль самого Навального для ситуации внутри страны, роль вот этих вот флешмобов, ну и плюс, я не помню, честно говоря, массово какой-то поддержки со стороны, например, творческой интеллигенции, вот, но, кстати, и про творческую интеллигенцию, которую там ролей лишают, как пишут, да, за что-то там одну или двух актрис, это вот точно было в СМИ. То же самое же по факту происходит, например, с актрисой Диной Караны, которую из частной студии уволили, которую «Мандалорца» снимала, потому что она там как-то не так выразилась. Это какой-то всемирный тренд, по-моему.
Ну, вот смотрите, здесь тоже нужно по сюжетам. Давайте. Все в одну кучу слишком. Во-первых, что касается роли Навального.
Угу.
Да, я уже мы говорили, что Навальный не является, скажем, руководителем этого протеста. Он является его точкой кристаллизации и символическим лидером. Угу. То есть, вот как школьный опыт, если помните, по замораживанию, вода доведена до точки замерзания. Ну, в данном случае, наверное, скорее говорить лучше о точке кипения. Но она не замерзает, потому что не испытывает никаких внешних воздействий. А потом палочку туда кладешь, и прямо на глазах кристаллики льда, и все кристаллизуется, а образуется лед. А можно не палочку, а просто песчинку все равно. Поэтому сами протестные настроения, они возникли, ну, может быть, на 5 или на 1.5% благодаря господину Навальному и его этим расследованиям, которые он на протяжении многих лет публиковал. Но в основном это заслуга, в кавычках, самой власти, потому что она формирует эту протестную среду, она против себя настраивает население. А господин Навальный здесь выступил ситуативной точкой кристаллизации. А если брать роль как раз вот этой, ну, условно, творческой интеллигенции, инфлюенсеров, они как раз выступают теми приводными ремнями, связками, которые связывают господина Навального с более широкими слоями населения. То есть они, у каждого из них, из этих инфлюенсеров, своя группа поддержки, своя целевая аудитория, да, и они эту аудиторию своим участием или поддержкой, или личным участием, они эту аудиторию подтягивают.
Проводники такие,
по-настоящему. Ну, проводники, приводные ревни, то есть они служат такими мегафонами, которые распространяют эти протестные настроения за пределы целевой аудитории господина Навального, за пределы его аудитории, его сторонников, его поклонников. И это, в принципе, приобрело, ну, здесь в процентном соотношении говорить нельзя, но, знаете, даже по сравнению с 2011 годом, когда тоже там творческая интеллигенция отметил. Но поскольку в 2011 году это все-таки протестное настроение существовало в основном в крупнейших городах, Москва, Питер и еще 2-3, а вся остальная страна не понимала тех, кто выходит на улицы в этих городах. Сейчас ситуация шире, и участие инфлюенсеров в этой ситуации тоже было шире. Угу. Что касается противодействия власти, то пока, видите, нет какого-то жесткого противодействия. Там пара новостей появилась, что кого-то якобы лишили роли, кто-то, у кого-то страничка исчезла с сайта его учреждения. Потом выяснилось, что его не уволили. У второго выяснилось, что программу его пока не закрыли, или там проект его пока не закрыли. То есть здесь вот не ясно. Еще курс не выбран. Скорее, пока демонстрируется, власть демонстрирует им риски, связанные с дальнейшим участием в этой протестной волне. А если брать третью сюжетную линию, как у нас уже много лет модно сравнивать, как у
да,
них,
да,
как
да,
у
да, да, да.
Да, ну, да, там тоже есть цензура. Там, правда, что касается этих всех вещей, по-моему, связанных с нацизмом и антисемитизмом, если я не ошибаюсь.
У актрисы, ну, этой в данном случае,
суть,
да.
Не, угу. Не суть важно, но дело в том, что, понимаете, мы-то говорим о том, что происходит в нашей стране, да, а вот эта вот отсылка, которую модно использовать в пропаганде, до сих пор используют, а вот у них либо то же самое, либо у них хуже, она для населения не работает, потому что специфика ситуации в общественном мнении последние года три, наверное, уже как, но это все больше и больше выкристаллизовывается. Людям не интересно, что там происходит в Европе, в Венесуэле, в Соединенных Штатах и даже уже на Украине. Им интересно, что происходит в стране, потому что они живут не в Соединенных Штатах, не на Украине, тем более не в Венесуэле и не в Сирии. Они живут в России. Их это в первую очередь интересует. Поэтому вот эти вот отсылки, ну, неважно, там происходит это или нет, закрывают там, убирают там Трампа из соцсетей или нет. Ну, это абсолютно для большинства протестно настроенной аудитории неважно.
Но это важно, как мне представляется, для тех людей, которые, например, предлагают сравнивать то, как там водометами разгоняют, и то, как у нас кому-то дубинкой заехали по голове. Такое впечатление, что ищется, ну, то ли некий ориентир, вот, то ли некое оправдание каким-то действиям. Ну, мол, нас же то что-то связывает с западной цивилизацией, говорят они, наверное.
Нет, если вы про силовиков, которые оправдывают, мотивируют высшим руководством таким образом свои действия, то, во-первых, установка максимально жестко действовать идет от высшего руководства. Во-вторых, никаких оснований для оправдания этих жестких действий внутри элиты, кроме единственного, что нужно любыми способами удержать статус-кво. Вот, потому что без статус-кво России там развалится и прочее, не нужно. Да? Это вот нужно только, используется только в пропаганде для работы на население, а население к этому все менее восприимчиво. Для того, чтобы это легендировать там жесткую линию внутри элиты, жесткую линию в отношении протестующих, такие вещи не используются, они абсолютно не нужны. Внутри элиты, скажем, те, кто относится к бенефициарам политического режима, верхушки элиты, существует консенсус, что нужно сохранить действующую политическую систему любыми способами, желательно не насильственными, тем более не кровавыми. Но если не получится другими способами, то подойдут любые способы. Значительной части элиты, если не большей части элиты, которая не входит в ближний круг, это не нравится. Но они молчат и наблюдают. Их мнение никто не спрашивает. А если что-то и в последнее время и бурчат недовольно, то предпочитают на яхтах выезжать куда-нибудь подальше за пределы России.
Ну вот интересно, даже в контексте вот суда, который сейчас происходит, то есть одно дело мы видели отношения, значит, и потом вот эти вот акции после суда 2 февраля над Навальным, а суд, который по поводу клеветы сегодня уже второе заседание было, ну это же, ну правда, превратилось в какой-то паноптикум. То есть вопросы остаются ко всем вообще, и в первую очередь, кстати, к поведению Навального, например. То есть ну, непонятно, как верно, это цукцванг какой-то.
Сказали насчет паноптикума. То есть, смотрите, это вот мы с вами уже говорили, что сейчас пропаганда, все, что касается медиа-манипулирования, манипулятивной составляющей российской машины, в отличие от силовой, работает все хуже и хуже. Это происходит из-за того, что просто общественное мнение, ну, с ним уже сложно работать, там разворот, судя по всему, необратимый произошел. И вот этот суд, почему-то принято считать, что этот суд сделан второй вот этот по клевете для того, чтобы ему навесить дополнительный срок. Если ему захотят или когда захотят навесить дополнительный срок, если до этого время дойдет, не произойдут никакие другие события, там очень быстренько все навесят лет 10 и без всяких вот допусков журналистов на это заседание, как предлагал один из слушателей. Да, этот суд, в отличие от первого суда, который нужен был для того, чтобы изолировать Навального, да, вот на 20 там, года. Этот суд нужен для другого. Это тоже элемент медийно-манипуляционной машины, потому что вокруг Навального, как мы уже говорили, он стал точкой кристаллизации протестных настроений, а нужно поработать и с тем, чтобы население в нем разочаровать, отвернуть от него. А как это сделать? Вот и сторонники Навального, если брать социологию, и сторонники Навального, и те, кто по отношению к Навальному испытывает какие-то негативные установки, а таких по социологии на самом деле большинство, у них есть консенсус в том, что Навальный имеет свои неприятности из-за того, что он является оппонентом власти. Только сторонники говорят: молодец, а те, кто к нему не испытывает теплых чувств, они говорят, ну, разные говорят, но, в общем, тоже они исходят из того, что он является оппонентом власти. Таким образом, он имеет шанс превратиться вот сейчас, если его преследуют, как это модно сейчас тоже говорить, стало в последней неделе, в российского Нельсона Манделу. Как только общественное мнение еще больше отвернется от власти, то те, кто Навального не любят, как символ, они его могут полюбить. А с учетом того, что господин Навальный будет изолирован, он известен тем, что не особо активно идет на сотрудничество с коллегами по оппозиции на компромиссы, то, может быть, в изоляции, когда он не сможет принимать политических решений, станет исключительно символом, консолидация под его образом, под его брендом произойдет легче. И консолидация протестующих, консолидация протестных лидеров, потому что господин Навальный просто с этим ничего не сможет сделать. Поэтому власть сейчас стратегическая задача. Имидж ему создать негативный. Вот первая кампания была запущена еще перед первой протестной акцией, когда эта тема детей активно муссировалась, отчасти потому, что власть ошиблась с прогнозированием, она взяла кальку с 2017 года, когда аналогичная кампания Навального действительно привела к тому, что на улицы вышли подростки, по крайней мере, первый и второй раз. А отчасти это делалось специально с тем, чтобы потом продвинуть тезис, что Навальный подставляет наших детей под дубинки, но, условно говоря, Навальный ест детей. Вот вторая медиакампания должна была стартовать сейчас в связи с этим процессом, потому что общественного консенсуса, общественного договора между властью и обществом практически уже не существует. Он начал разрушаться в 2018 году после пенсионной реформы. К началу 2021 года он фактически разрушен. Но есть остался один единственный важный элемент консенсуса. Если посмотреть отношение населения к победе Великой Отечественной войны, оно бесспорно позитивное и не изменится.
Так тем более то, как Навального себя
нужно позиционировать как человека, который выступает против этого консенсуса. Именно для этого и задумывался этот процесс. Именно для этого, именно с подачей задачи власти дается его максимальное освещение. Вот первый процесс, который был 2 февраля, там все быстро и раз. А здесь это попытались растянуть. Но поскольку, видимо, подготовка была плохая, и плюс еще господин Навальный себя продемонстрировал бойцом, то все вот оно это напоминает... Да, как конечно. Вы сказали, паноптикум. Плюс еще Навальный своими действиями и заявлями способствует
нормализации
всего этого процесса.
И он сам себя дезавуирует фактически. То есть, если какие-то политические очки, допустим, были набраны 2 февраля, и под этой эгидой, значит, люди там пошли на улице, то, как сейчас это происходит, здесь, конечно, и оскорбление, или как вот Вадим говорит, он назвал судью штандартфюрером, это вообще как происходит. То есть, дезавуирование очков, оно произошло здесь сейчас, дезавуирование его роли, я не знаю, когда вы сами сказали, там, Нельсон Мандела, можно с этим спорить, можно не спорить.
Ну, если честно, Евгений, не уверен. Но для меня вопрос открыт. Навальный избрал достаточно рискованную стратегию защиты именно с точки зрения медиа. Там, с точки зрения какого решения, там суда будет все ясно. С точки зрения медийного эффекта достаточно рискованный. Ходит по краю. Дезавуировал он себя или нет? В глазах каких-то групп населения, наверное. Но в итоговый баланс, вот по итогам всего этого процесса, какой будет у него баланс потери приобретений? Ну, вопрос открыт. Лично для меня он открыт. Не знаю, потому что все-таки те группы населения, которые настроены протестно, они инициативам власти и российскому суду особо не доверяют. Поэтому, вот, может, Навальный на этом хочет сыграть. Не знаю, но вот лично для меня вопрос... Ответа на вопрос о балансе потери приобретений господина Навального по итогам этого процесса открыт. Не знаю.
Возникает вопрос, а где вся остальная, например, та же самая системная позиция? Представляется, что люди с опытом, политическим опытом могли, наверное, как-то, не знаю, перехватить повестку, рационализировать каким-то образом этот протест, перехватить повестку. А где они все? Куда они делись?
Понимаете, вопрос, вы имеете в виду системные или не системные?
Системники, я про них говорю.
Что касается системников, то они окончательно здесь продемонстрируют, что они являются фракциями большой партии власти. Господин Зюганов, вот, допустим, в судебном процессе однозначно выступает на стороне власти своими заявлениями. То есть системная оппозиция однозначно... Ведь что значит быть сейчас в современной России оппозицией? Это выступать не против конкретных персон, пусть даже президента, а выступать против политической системы. А системная оппозиция, она борется и бороться не за мандаты, как делается системная оппозиция, а бороться за власть. Системная оппозиция это не делает. И хорошая очень иллюстрация сейчас этого, то, что происходит в КПРФ, где верхушка коммунистов, там господин Зюганов, федеральное руководство, она выступает в роли системной оппозиции и фактически играет на стороне власти, а часть региональных отделений, где-то это рядовые активисты, а где-то на уровне уже руководства региональных отделений. Не всех, но где-то от четверти до трети региональных активистов КПРФ, региональных отделений, уже выступает как несистемная оппозиция, там, в частности, поддержав эти протесты, и не только. Именно поэтому сейчас их там на местах жестко прессуют, и коммунисты, федеральное руководство от них дистанцируется. Поэтому у системной оппозиции сейчас перехватить повестку нет никакой возможности. Это в нынешней системе координат уже невозможно. Сейчас жестко определяешься, жесткий водораздел идет. Либо ты за политсистему, и ты там, как себя не называй, системная ты оппозиция, еще какая-то оппозиция, ты все равно воспринимаешься протестно настроенными своими населения как часть власти. Либо ты против политсистемы, тогда ты оппозиция. Но тогда есть все риски с этим сопряженные. Преследование силовиками, медийный прессинг, неприятности на работе и все. Да, выбор очень сложный и жесткий.
Михаил,
самое главное, предстоит его делать еще в ближайшее время. Сейчас только все только обозначился этот водораздел. Дальше все будет только усугубляться.
Михаил говорит, а с 2-3% он оппонент кому? Просто в России всех несистемщиков втягивают в систему. Напомню про партию Родина, про Рогозину. Так делают во всех странах, приходят к компромиссам. А Навальный просто проявляет некую неадекватность. Вот и все, и правильно, что его убирают. Иначе дестабилизация в стране, это плохо для всех жителей России.
Вот Михаил здесь показал одну сторону вопроса, когда сказал про рейтинг 2-3%. Вот мы о чем говорили. То есть те, кто выходил на акции протеста, они выходили не за Навального, выходили против власти. И если смотреть электоральный рейтинг Навального, да, он 2-3%. А если смотреть тех, кто поддерживает Навального, не электорально, а просто его политику, это уже
20%. А это как вы считаете?
Больше... Это как вы считаете? Но это вот по данные Левада-центра. Вопрос недавний, да, это не я придумал. Да, на левоцентр. Они его поддерживают не как будущего президента, они не хотят его видеть будущим президентом, они его поддерживают как таран, который, по их мнению, способен сокрушить политсистему, которая им не нравится, к которой у них есть претензии. Именно поэтому электоральный рейтинг Навального – это одно, это его группа поддержки, это его фанаты. А господин Навальный как тактическая такая точка кристаллизации протеста, как символ, который краткосрочный, который, по мнению людей, способен сдвинуть ситуацию с мертвой точки, вывести ее из точки сохранения статус-кво, это другое. И здесь уже цифры на порядок больше. Но пока, повторюсь, это еще не большинство. И не факт, что это станет большинством, но, знаете, история показывает, что в критические моменты, когда большинство сохраняет пассивность, то ситуацию определяет меньшинство.
Понятно. Спасибо большое, Павел. Принято. Павел Салин был с нами, директор Центра политологических исследований финансового университета. Ждем вас снова. Далее новости, потом Юрий Будкин. Я с вами прощаюсь до понедельника. Всем хороших выходных.